Глава 18. Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке вошла к Наташе. — Мерзавка! Бесстыдница! — сказала она ей. — Слышать ничего не хочу! Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее Наташу, она заперла ее на ключ и, приказав дворнику пропустить в ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их, а лакею, приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей. Когда Гаврила пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она, нахмурившись, встала и, заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В 12 часу ночи она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре. — Марья Дмитриевна, пустите меня к ней, ради бога! — сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. — Гадко! Скверно! В моем доме! Мерзавка девчонка! Только отца жалко! — думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. — Как нетрудно, уж велю всем молчать и скрою от графа. Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна.
— Хороша, очень хороша, — сказала Марья Дмитриевна. — В моем доме любовникам свидание назначать. Притворяться-то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю.
Марья Дмитриевна тронула ее за руку.
— Ты слушай, когда я говорю. Ты себя осрамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала, да мне твоего отца жалко. Я скрою.
Наташа не переменила положение, но только все тело ее стало вскидываться от беззвучных судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи.
— Счастье его, что он от меня ушел. Да я найду его, — сказала она своим грубым голосом. — Слышишь ты, что ли, что я говорю?
Она поддела своей большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящие и сухие, губы поджаты, щеки опустились.
— Оставьте! Что мне? Я умру!
— проговорила она, злым усилием вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение.
— Наталья! — сказала Марья Дмитриевна. — Я тебе добра желаю. Ты лежи. Ну, лежи так, я тебя не трону. И слушай, я не стану говорить, как ты виновата. Ты сама знаешь. Ну, да теперь отец твой завтра приедет. Что я скажу ему, а?
Опять тело Наташи заколебалось от рыданий.
— Ну, узнает он. Ну, брат твой. Жених.
— У меня нет жениха, я отказалась,
— прокричала Наташа.
— Все равно, — продолжала Марья Дмитриевна. — Ну, они узнают. Что ж они так оставят? Ведь он отец твой, я его знаю. Ведь он, если его на дуэль вызовет, хорошо это будет, а?
— Ах, оставьте меня! Зачем вы всему помешали? Зачем? Зачем? Кто вас просил?
— кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну.
— Да чего ж ты хотела?
— вскрикнула, опять горячась, Марья Дмитриевна.
— Что ж, тебя запирали, что ли? Ну, кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя, как цыганку какую, увозить? Ну, увез бы он тебя. Что ж ты думаешь, его б не нашли? Твой отец или брат, или жених? А он мерзавец, негодяй, вот что!
— Он лучше всех вас!
— вскрикнула Наташа, приподнимаясь.
— Если бы вы не мешали! Ах, боже мой, что это, что это? Соня, за что? Уйдите!
И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Марья Дмитриевна начала было опять говорить, но Наташа закричала: «Уйдите, уйдите! Вы все меня ненавидите, презираете!» И опять бросилась на диван.
Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что все это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя все забыть и не показывать ни перед кем вида, что что-нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей.
— Ну, пускай спит, — сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит.
Но Наташа не спала и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица прямо смотрела перед собою. Всю эту ночь Наташа не спала и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз встававшую и подходившую к ней. На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреевич, он приехал из Подмосковной. Он был очень весел, дело с покупщиком ладилось, и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми растрескавшимися губами, сухими остановившимися глазами она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо оглядывалась на входивших в комнату. Она, очевидно, ждала известий о нем. Ждала, что он сам приедет или напишет ей. Когда граф взошел к ней, она беспокойно обратилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее, холодное, даже злое выражение. Она даже не поднялась навстречу ему.
— Что с тобой, мой ангел, больна? — спросил граф.
Наташа помолчала.
— Да, больна, — отвечала она.
На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая, и не случилось ли чего-нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверение Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марьи Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствие должно было что-нибудь случиться, но ему так страшно было думать, что что-нибудь постыдное случилось с его любимой дочерью. Он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и все старался уверить себя, что ничего особенного не было, и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню.